umma.ru. Достоверно об исламе.
Ну, вы уж, наверное, знаете, какая будет сегодня тема, да? А? Нет. Ну, столько шума было на этой неделе. Вы не в курсе? Нет. Все СМИ, все политологи, все муфтии, кто только мог, все высказались. Межконфессиональные браки. И там как раз наша фетва. Все конкретно напряглись. Вы даже себе не представляете. Но фетва, знаете, когда была выпущена Советом улемов? 19 ноября 2019 года, год назад. Поэтому мне очень интересно, кто эту ситуацию, эту волну запустил. Ну, конечно, он у нас крайне всегда, да? Ему не привыкать. Поэтому сегодня моя задача – несколько таких блоков. Я буду стараться не отвлекаться, потому что у меня есть текст. Ну, это мои тексты. Во-первых, я вам зачитаю годовой, так называется, годовой отчет деятельности Совета улемов ДУМ-РФ. Ну, он для вас не был предназначен, для широкой аудитории. Но несколько месяцев назад у нас было заседание Президиума ДУМ-РФ, Духовного управления мусульман Российской Федерации, которое возглавляет все эти годы муфти шейх Равиль Гайнутдин, непосредственно мой руководитель. И вот Совет улемов, он при Духовном управлении мусульман Российской Федерации. И как раз там разные департаменты, направления, они делали отчет. И в том числе мне, как руководителю Совета улемов, нужно было озвучить некий такой рабочий отчет. Потому что в значительной степени, то есть вот в СМИ везде фигурировал, последнюю неделю везде это, я удивился, там РБК даже умудрились через почту меня найти. РБК, Коммерсант, РИА Новости, Интерфакс, Лента. Ну, в большинстве своем они все друг у друга копировали и преподнесли все в такой, в отрицательном ключе. Даже умудрился один депутат в итоге на этом хайпе, видно, решил как-то так, написал письмо на имя директора Федеральной службы безопасности с просьбой разобраться и привлечь к уголовной ответственности тех, кто написали эту фетву. Причем упоминает там три статьи Уголовного кодекса. То есть, по сути дела, фетва касалась как раз… вот есть же свобода совести, вероисповедания. А он это преподносит вообще по-другому, что мы против этого пункта в нашем законодательстве. И как бы мы против свободы, то есть веры, свободы слова и вероисповедания. То есть как мы можем быть против? Мы, наоборот, за фетву. Так развернули вообще, думаю, ого. То есть, но в основном как раз фигурировало в СМИ Духовное управление мусульман Российской Федерации и вот Совет улемов. В большинстве СМИ не разбирались. Один кто-то сформулировал, вот мне интересно, кто это сделал. Он сформулировал так в какой-то степени антигосударственно. И прямо пошла волна, что там, ну, чуть ли не против государства. Хотя фетва очень грамотная, взвешенная. Поэтому начнем с того, кто такие Совет улемов ДУМ-РФ. Вот уже несколько лет Совет улемов ДУМ-РФ активно ведет свою работу. Он является, ну, то есть изначально я как раз руковожу этим Советом улемов, и ну, уже немалое количество лет он существует. Он является коллегиальным совещательным органом, созданным с целью решения научно-богословских вопросов. То есть, ну, это не очень, это в этом органе нет никакой формальности. Раз. Во-вторых, мы туда не пускаем никого. То есть есть много такие муфти, имамы, известные имена и так далее, и так далее. Много чего может быть. Но сюда входит только около 30 имамов и муфтиев Российской Федерации, которые работают непосредственно напрямую с первоисточниками арабскими, имеют высшее богословское образование, имеют опыт, кто-то более 20, кто-то более 10 лет работы имамами и муфтиями. То есть на самом деле на постсоветском пространстве такого органа больше нет. Есть вывески, но с точки зрения начинки это только у Думы РФ есть такая составляющая, как один из органов, это Совет улемов Думы РФ. То есть там не какие-то там молодые ребята собрались, где-то отучившись, это люди, которые работают имамами, муфтиями более 10, а некоторые более 20 лет, имеют высшее богословское образование. И там, ну, на самом деле, очень все детально и кропотливо разбирается, все не так просто, как это вот в СМИ там чуть-чуть развернули, и вот так вот. Интересно. В своей деятельности совет руководствуется принципами Корана и Сунны, мнением авторитетных ученых-правоведов четырех правовых мазхабов, нормами традиционной религиозной практики мусульман России, это тоже момент важный, законодательством РФ и уставом Дум РФ. Основными задачами Совета являются следующие. Первое. Подготовка религиозно-правовых заключений фетв по возникшим современным вопросам. То есть нужно понимать, что даже я взял книжку моя, например, «Семья и ислам». Да, вот. То есть я писал с конца 90-х. Вот одна из книг. Тоже здесь есть про браки. Все, все что касается семьи. То, что там, если жена христианка, иудейка, все межконфессиональные, межнациональные, все-все-все, многоженство, все нюансы здесь собраны. То есть, по сути дела, все эти темы, которые актуальны, со всеми нюансами российской и постсоветской как бы, вот, актуальности, все здесь разложено по полочкам. Но задача совета в чем? Берется тема, то есть это писал Шамиль. Пусть даже с учетом, что он много лет имам, религиозной практики, богословское образование, факультет шариата, там уже десятки лет консультирует людей по религиозным вопросам, но это Шамиль. Все равно это один человек, какой бы у него громадный опыт ни был. Совет, туда входит около 30 человек, которые из разных областей и регионов России. То есть я же не могу все нюансы знать, например. Да? У них разные тоже взгляды те или иные вопросы. То есть Куран и Сунна, понятно, что один Куран и одна Сунна, да все понятно. Но с учетом тех или иных реалий на местах, смысл где-то коррелируется таким образом, где-то угол зрения чуть другой. И вот и в том числе какая-то детальность, еще большая подробность, которую я, например, не стал брать. Есть какие-то вопросы, на Совете улемов мы обсуждаем. Какая-то детальность. Я, например, считаю это, ну, считал, когда писал эти материалы, просчитал эту деталь, она не такая важная. То есть моя всегда задача людей просвещать, но не заморочить им голову. То есть сложными моментами я могу заморочить, но никто никогда это не поймет. Но иногда, да, у совета, у него задача, то есть все нюансы поднять, доходчиво в итоге все изложить. Но это уже совместное, да, с учетом реалий России в разных регионах. Я-то там родился, вырос в Москве, да, ну да, может, в разных странах, регионах и бывал, но то есть у нас периодически, когда идет совет, кто-то там из Ульяновской области, кто-то из Пензенской области, кто-то там из Саратовской области, кто-то там, ну, разные регионы, и они с учетом их реалий говорят, вот здесь вот этот момент нужно обязательно уточнить, вот этот момент нужно конкретизировать. И в итоге появляются фетвы, то есть подготовка религиозно-правовых заключений фетв по возникшим современным вопросам. И, опять же, очень важно, этот орган, он никак, ни государственный, ничего. То есть это чистой воды вот люди, их инициатива. Никем никак не финансируемый. Это просто инициатива имамов, муфтиев. Ну, просто наша ответственность, чтобы сообща просвещать. Второй пункт. Проведение ежеквартальных заседаний с участием всех совета, всех членов совета для обсуждения и принятия решений по религиозно-правовым заключениям фетвам. То есть опять же, ежеквартально тоже непросто, у каждого своя занятость, но мы даже в пандемию все равно, до пандемии вживую собирались. Здесь будет объясняться, как вообще фетва пишется. Фетва тоже не просто так пишется, и не просто мы сели, там чай попили, обсудили. Нет, все непросто. И третий пункт – взаимодействие с международными организациями по изданию фетв. То есть мы не хотим закрыться в границах там, российского пространства или русскоязычного постсоветского пространства. Нет. То есть мы всегда, то есть те, кто готовит фетву, всегда дается поручение кому-то. Кто-то берет на себя процесс подготовки. И он должен в том числе, и те, кто ему помогает, должны проанализировать подобные фетвы в Европе, в Америке, в арабском мире, Индонезия, Малайзия, Турция, то есть где такого рода фетвы были, и с учетом их реалий, то есть какие были сделаны выводы. То есть это важно. И опять же, это работа. То есть нужно понимать, что это работа. Например, я когда писал материал, основное у меня было аяты, хадисы, мнение ученых, реалии российские. А то, что заниматься еще фетвы анализировать международные, то есть, ну, в большинстве случаев я так не делал. А здесь уже какая-то около 30 взрослых, грамотных имамов, муфтиев, то есть уже здесь распределяются обязанности, и когда подготавливается фетва, в том числе изучается международный опыт. Заседания Совета улемов традиционно проходят 2 дня. В первый день члены Совета обогащают свой багаж знаний, потому что в любом случае всегда человеку, тем более мусульманину, актуально учиться, принимая участие в лекциях зарубежных ученых-богословов с мировым именем специалистов по изданию фетв. И вот здесь так, например, в этом году с лекциями выступили. Здесь вот несколько имен основных. Первое – председатель Совета по фетвам Палестины, доктор шариатских наук, шейх Машхур Фауаз. Он председатель Совета улемов, ну, именно по фетвам в Палестине, доктор шариатских наук, и он очень классно, то есть очень хорошо он выступал, я прямо четко запомнил. Он очень такой промасхабный, тоже как бы интересно. То есть очень-очень интересно у него было выступление. Но мы слушаем, то есть мы слушаем, и они к нам на равных относятся. Мы не пришли как ученики, мы просто, они всегда в начале даже, люди с очень серьезными именами международными, здесь я буду упоминать, они всегда, когда участвуют в наших, некоторые прилетали специально, некоторые, тем более в пандемию, дистанционно все было. То есть они всегда очень уважительно, и не в смысле как учителя, а в смысле как обмен опытом, но интересные проводят лекции. Второе. Заместитель генерального секретаря Европейского совета по фетвам и исследованиям, доктор шариатских наук, шейх Халид Ханафи. Тоже, то есть с учетом европейского опыта, особенно когда вот этот COVID-19 мы фетвы делали и так далее, то есть как у них опыт. И там очень грамотные тоже люди. И вот как раз один из них, он генеральный секретарь Европейского совета по фетвам и исследованиям, он был на одном из наших заседаний Совета улемов, и у него была своя лекция, свое выступление, довольно интересное, современно актуальное. Третий, кто был у нас в этом году среди гостей, это советник муфти Египта по изданию фетв, доктор шариатских наук Магди Ашур. Вот про него я не раз упоминал, просто там, я не особо с ним близко знаком, мой брат муфти Москвы с ним более близко знаком. Но мы с ним как раз, когда он прилетал в Москву, он присутствовал на оба дня работы Совета улемов, он присутствовал сам. Вообще просто вот реально простым языком классный мужик, просто вот грамотный. Вот бывают именно грамотные люди. Я вам несколько раз даже говорил, то есть какие-то вопросы современные, которые вот порой даже самими мусульманами дико воспринимаются, он так грамотно раскладывал. То есть какие-то вещи, честно, я даже я прописываю где-то там здесь, но так прямо-таки четко не могу сказать. Просто наше русскоязычное пространство, особенно там супер такие в кавычках религиозные, они что-то невероятно будет какая-то реакция. Он настолько вот эти моменты все раскладывал, все четко. Молодец. И как раз это он говорил, что у нас в Египте 80 миллионов муфтиев. Он как раз сказал. Все считают себя муфтием, и каждый там фету упускает. Но он очень грамотный. То есть вот прямо, когда я слушал, прям мозг мой сверкал. Вот такое каждое слово прямо вот четко на своем месте. С точки зрения именно и богословия, и современности. Четвертое, в том числе на одном из советов, был профессор, ректор Исламского университета в штате Миннесота из Америки. Член Совета по изданию фет в Соединенных Штатах Абдул-Азиз Аль-Муниси. Вообще он великолепно выступил. Он как раз вот в пандемии у нас был дистанционно. Просто вот у него очень хорошая была лекция. То есть, ну, вам сложно это понять. Одно, когда с вами говорят, как с учениками, какие-то простые вещи объясняют. И совсем другое, то есть, когда с вами говорят, как с советом улемов Дум РФ. Да, то есть людьми, которые, ну, реально очень хорошо все понимают, очень хорошо образованы. Да, и вот он, Брамуниси, прямо у него большое вступление было, что мне нужно учиться у вас, конечно, но вы попросили, и вот как бы чисто просто как обмен знаниями. Вот этому посвящена моя лекция. Очень хорошо все разложил, как у них в Штатах в том числе пишутся фетвы по тем или иным актуальным вопросам. Пятый был также профессор, доктор коранических наук, член Межнационального союза мусульманских ученых Сафуат Мустафа Халилович. Это вот совсем недавно он был. То есть каждый квартал проходили заседание Совета улемов, и был тот или иной как раз вот из упомянутых. Вот этот вот Мустафа Халилович, вообще он просто молодец. Он, слушая его, я понял, что у них те же самые проблемы, в том числе таким такфиризмом и таким крайним саляфизмом и так далее. И он, ну, всю жизнь, он тоже выпускник университета Аль-Азхар, и, ну, очень грамотный такой. Их очень хорошо выступил. Он выступал на арабском. Все они всегда выступают на арабском. И здесь пишу, некоторые из них приняли участие в обсуждении принимаемых нами фетв. То есть вообще вот как проходит. Во второй день заседания члены Совета улемов знакомятся с заранее подготовленными подробными богословскими исследованиями. То есть заранее вот проходит Совет улемов, мы обсуждаем какую-то фетву. И вот заранее на 3 месяца определяется, кто будет заниматься, то есть какие актуальные темы, 1, 2, 3, 4, 5. Голосованием принимаем вот такую фетву, обсуждаем хорошо на следующем заседании. Кто будет ее подготавливать и кто будет его оппонентом, то есть чтобы в том числе на его подготовленный материал иметь определенные там контраргументы, показать данную тему с других сторон, чтобы она была проработана со всех сторон. И с точки зрения Корана, Сунны, мнения ученых, с точки зрения российских, вообще международных реалий и российских реалий. И вот таким образом в течение 3 месяца это готовится. И потом уже вот это второй день заседания Совета улемов, уже идет обсуждение. То есть все за неделю до Совета улемов все получают, все члены Совета улемов Думы РФ получают на почту уже такое как бы подготовленное заключение тем, кто это готовил. Они все это просматривают, свои пожелания в том числе с секретарем списываются, с секретарем Совета улемов. То есть свои пожелания вот это, вот это, вот это, вот это прописывают. И потом вживую уже, либо через Zoom из-за пандемии мы последние проводили, уже все это на очередном совете обсуждается. Иногда некоторые фетвы, они переносятся на следующий период. То есть когда мы понимаем, что она недоработана, мы переносим. Иногда и 2, иногда и 3 фетвы за раз все прорабатывается. Но там подход очень детальный и скрупулезный. То есть вот, ну, хотите верьте, хотите нет. Мало кто даже в мире так работает. То есть у людей сейчас у всех времени не хватает. И даже я порой сам, когда смотрел саудийские фетвы, там другие фетвы, но они очень поверхностные. То есть, ну, так просто один человек может так фетву сделать. Она просто поверхностная. Вот аят, вот хадис, вот так, вот такое мнение. Саудийцы обычно дадут там, вот Бнульбас или Усамин вот так сказал. Все, вот тебе и вся фетва. У нас Совет улемов вообще по-другому проходит. То есть фетва, она настолько с разных сторон и с разных уровней глубины и актуальности прорабатывается, что, ну, очень непростой процесс. Но и в то же время, когда мы уже в итоге утверждаем фетву, мы в том числе берем на себя большую ответственность, да, потому что мы под этим подписываемся. И вот здесь… Ну, соглашусь, что обычно многие члены Совета, они чуть крен идет на те мнения, которые пожестче. То есть есть же разные мнения. Но я сторонник всегда тех мнений, которые помягче. Да, потому что они тоже обоснованы, но людям будет проще. То есть порой бывает, я даже на одном из советов сказал, я говорю, послушайте, почему вы боитесь взять на себя ответственность, да, голосуйте против этого, за это. Боитесь взять на себя ответственность. Ну, то есть лишний раз лучше пожестче дать. Ну, как бы не будет там наездов или там рикошета какого-то, что вот они так все легко. Я говорю, ну, послушайте, а второе мнение же тоже обосновано. И людям будет намного проще с точки зрения религиозной практики. Ну, вот в каких-то моментах у нас там голосование, у меня тоже, как у всех остальных, один голос, поэтому голосованием там туда или сюда. И в итоге уже принимается. Но обычно, когда несколько мнений, в том числе упоминается, что возможно и такой вариант, возможно и такой вариант. Какие фетвы были в этом году у Совета улемов? Проработаны и изданы. За год были подробно исследованы и принято решение по следующим вопросам. Первое. Порядок захоронения умерших от COVID-19. Это было очень сложно. Это происходило первые недели. Мы начали получать, в том числе, когда это обсуждали, когда написали, когда фетву издали, дали в соцсетях, в том числе, ссылку на фетву. Все начали, вот, туда-сюда, чего вы боитесь, вы обязаны там хоронить, вы обязаны омывать, вы обязаны, там нужно только Аллаха бояться. Ну, Господи, то есть, ну, что за детский сад вообще? То есть, тем более, что мы, это все обсуждали в основном с Европой. Потому что у них уже реально все это очень как бы далеко ушло. И они как конкретно, то есть, и причем мы в том числе это обсуждали, с, то есть, как я сказал, в Совете улемов из регионов люди. И в том числе сразу тут же давались примеры, как сейчас происходит, что в регионе. Вот этот омер, тот омер, как хранили, в пакете хранили, мыли, не мыли, чего, как другие потом заразились. И с учетом всех этих нюансов была фетва – порядок захоронения умерших от COVID-19. И повторюсь, это не государственный заказ. Нет. Абсолютно. Это наша ответственность. И вы посмотрите, кто-то еще фетву на постсоветском пространстве издал на этот счет? Нет. На постсоветском пространстве. Причем, что на постсоветском пространстве духовное управление, они финансируются в основном государством, если брать ту же самую Среднюю Азию. То есть это определенная ответственность. Но никто не хочет брать на себя эту ответственность. Лучше промолчать, и все, тогда уж точно правым ты будешь. А здесь же, когда ты издаешь фетва по захоронению умерших от COVID-19, что человека будут хоронить там в пакете, либо где-то на местном уровне требуют, чтобы была кремация. То есть, когда ты вот это все разруливаешь, ты всю вот весь этот негатив ты берешь на себя. А кто захочет это брать на себя? Обычно никто не хочет. Эта фетва была издана в самом начале, когда эта ситуация поднялась. Прорабатывали, совещались через Zoom как раз и подключали, в том числе Европейский совет по фетвам. И фетва была издана Советом улемов Дум РФ. Второе за этот год. Соблюдение поста в условиях пандемии COVID-19. Там было таравих и так далее. Это тоже все непросто. Взять на себя ответственность, что таравихи не будут проводить. Одно, когда это говорит там мэр или говорит президент по поводу там этой, как это называется, карантина. А совсем другое, когда говорит имам, богослов, он берет весь негатив верующих на себя. При том, что ему никто не сказал, ни мэр, ни президент ему не сказал, вы так, вот так. У нас нет такого, альхамдулиллях, у нас полностью демократия в этом плане. Но мы-то как люди ответственные, да, как граждане, мы должны канонически это все разложить, чтобы тем, у кого мозги есть, чтобы понимали, что к чему, как. Ну, у кого мозгов нет, это их проблема. Поэтому второй пункт – это соблюдение поста в условиях пандемии COVID-19. Третий – совершение джума-намаза в условиях пандемии. То же самое. В этом же году было то, что дистанционно. Это же нужно было все опять же взять на себя ответственность, прописать, что дистанционно, через интернет, что проводится только в соборной мечети. Я сам так участвовал. То есть включал этот прямой эфир в соборной мечети, слушал проповедь, за имамом совершал намаз, а потом совершал зухр. Но кто-то же должен был все это разложить и взять на себя опять же ответственность. Никто не взял. На постсоветском пространстве. Совет улемов это все разложил и взял на себя ответственность. Ладно, а что такого? Ну, взяли. Ничего не такого, все непросто. Четвертое. Расторжение брака в случае принятия супруга ислама. Целая большая тема. Я сам в свое время писал эту тему, да, в случае принятия ислама. За основу взяли мой материал и дальше его уже развили, там, детализировали. Дальше идет. Развод в порыве гнева. Я тоже эту тему писал, развод в порыве гнева. Тоже за основу взяли мой материал. Ну, там его детализировали конкретно, со всеми нюансами. Там очень, ну, такой детализированная фетва. Очень. Но эти все фетвы в первую очередь для кого? Для имамов и муфтиев на местах. Потому что очень часто они совсем не сведущи во многих вопросах. Шестое. Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам 2020. Там тоже своя фетва была со своими нюансами, актуальными вопросами, которые тогда возникли из-за пандемии. Седьмое. Обусловленный развод. Талак муалляк. Тоже это тема, которую постоянно поднимают, проговаривают, прописывают. Там она есть. Но нужно было богословски это все разложить по полочкам. Восьмой пункт. Какая восьмая фетва? Заключение мусульманского брака без согласия опекуна. Также в книге «Семья ислам». Это все я прописывал как условие, да, наличие опекуна. Но там вот эти со всеми нюансами, современностями была целая фетва. Девятая фетва была за этот год. Механический убой птицы. Это была одна из самых сложных фетв. Приглашали специалистов таких, специалистов сяких. От них просили там всякие этот. Был в том числе, несколько раз был. Он занимается в Духовном управлении мусульман Российской Федерации. Есть департамент по сертификации халяль. И он говорил о том, что, конечно, говорит, вообще конкретная проблема в России. Сертификаты просто. Местные думы, духовное управление продают за 15 тысяч рублей все сертификат. Они даже не проверяют, халяльно там, не халяльно у него производство. Сколько? 15 тысяч рублей. Что? Вот, все, местный дум расписку. А у нас этот департамент, он очень жесткий, очень строгий. И они всегда проверяют, они ездят. И здесь тоже были нюансы по поводу забоя птиц. Там есть разные всякие нюансы. И нам нужно богословски все это разложить по полочкам. На самом деле не такая легкая тема с точки зрения практической. Поэтому мы приглашали этих специалистов. А они постоянно, они в том числе очень крупные есть предприятия, которые пускают халяльную птицу, забой птицы. И там тоже свои нюансы, вот это все как раз обсуждалось. То есть нужно в том числе заключение совета улемов, чтобы закрутить гайки, чтобы они, ну, вообще как бы там не для галочки все это делали, а все это делалось фактически правильно. Десятый пункт. Межконфессиональные браки. Вот эта фетва, она была, то есть вот если брать, мы как раз брали отчетный период последний год, но не 20-й, а вместе с 19-м, начиная с сентября 19-го. Это было 19 ноября 2019 года, как я сказал. То есть уже год назад это было. Кто это вот так вот развернул, но посмотрим. История, иншалла, покажет. 11-й. Свадебный подарок махр. По поводу махра тоже я подробно писал. Все, там подробный материал и так далее. Но с точки зрения фетвы, там были свои нюансы, своя проработка, свои там тонкости и так далее. И 12-й пункт. Развод нововведения. Тоже это все нюансы есть там, в семье ислам. Вот аяты, вот хадисы, вот мнение ученых. Но на совете улема все это детализируется с учетом наших реалий в разных регионах. Дальше идет в конце года, это все по совету улема. В конце года планируется принятие решения еще по двум вопросам. Первое – многоженство в исламе в условиях РФ. Но этот момент, наверное, будем этот пункт… Каждому слову нужно будет еще более аккуратно подходить. Потому что с учетом, как мы сейчас с этим межконфессиональными браками, насколько наши слова развернули. И второй пункт – определение начала окончания времени поста в месяц Рамадан. Астрономический или традиционный подход к определению. Ну, иншалла, как бы удастся это все реализовать. Здесь завершаю. Это был как бы отчетный такой период. И вот для вашего ознакомления, кто такие, что такое совет улема в Дум РФ, о котором все средства массовой информации говорили последнюю неделю. Причем не только в России. Замечу, что в заседаниях Совета принимали участие не только члены Совета улемов, то есть именно вот непосредственно Дум РФ, но и представители Дум, не входящие в состав Дум РФ. То есть есть разные, да, духовные управления, поэтому участвуют Дум Татарстана, Дагестана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, они тоже в тех или иных наших совещаниях участвовали. Но когда вот эта сейчас тема поднялась, межконфессионально, либо молчок, либо все-все. Не-не-не, это не мы, не мы, не мы. Такие реакции интересные там пошли. Но самые смелые кто оказались? Конечно. Самые смелые – это Чечня, как всегда. Они сказали, не, все правильно, хоп. Я не знаю, они там читали эту фетву или нет, но сказали, все правильно, нечего там межконфессиональные. Нужно, чтобы мусульмане, мусульманин, мусульманка, все. Хорошо, классно. Но саму фету я вам сейчас фрагментами зачитаю, что это такое, вокруг чего было столько шума. Следует отметить, что Совет улемов Дум РФ изучает опыт авторитетных международных организаций по изданию фетв, но выносит лишь те решения, которые соответствуют нашей российской действительности. Это без каких-либо преувеличений. Как я сказал, это не государственный орган, у нас никто ничего не заказывает. Но мы кто? Россияне. Мы россияне. Ислам в России сколько лет? Более 1000 лет. И христианство более 1000 лет. Пока с точки зрения богословской ислам очень хилый и в России, и на постсоветском пространстве. К сожалению, с точки зрения богословской. И даже вот эта ситуация, она очень хорошо это выявила. Что мы, когда со своей стороны вот эта фетва, она очень грамотная. Она для того, чтобы сохранять семью, развивать семью, укреплять семью и не терять мусульманские корни. И как только мы сказали по поводу мусульманских корней, а что это здесь мусульмане там только на мусульманках жениться будут? Поэтому мы россияне. И здесь очень важный нюанс. То, что эти фетвы, они идут с точки зрения российской действительности. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что фетвы Совета не являются проарабскими, протурецкими, проевропейскими, они чисто российские. Это очень важно. То есть вот этот фильтр, мы изучаем международный опыт, но фильтр 30, да, почти 30 имамов и муфтиев России из разных регионов с опытом более 10, более 20 лет, это все проходит через наш фильтр. Это все эти члены Совета улемов, они все работают с первоисточниками в оригинале на арабском языке. И вот провести через весь фильтр и выдать именно с учетом нашей российской действительности. Это очень непросто, но это очень хорошо получается, машалла. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что фетвы Совета улемов не являются проарабскими, протурецкими, проевропейскими, чисто российские. Любой вопрос изучается достаточно глубоко, проводится подробная аргументация каждой из сторон, поддерживающей то или иное мнение. Совет выбирает то мнение, которое соответствует мнению богословов прошлых столетий, но в то же время учитывает сегодняшнюю действительность, в которой живут мусульмане России. Это был как раз мой отчет перед моим руководителем в сентябре, по-моему, за прошедшие 12 месяцев о том, как Совет улемов работал.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.